Мозг, припорошенный адреналином, мгновенно выдал несколько вариантов, но оптимальным, пожалуй, был только один. Подхватив винторез и сдернув шпиндель переводчика на автоматический огонь, Добрынин шустро выскользнул в коридор, дернув за разгрузку юку. Двигаться нужно было быстро, но тихо. Наверняка у этих солдатиков не только мускулатура монструозно развита, но вполне может быть, что и органы чувств тоже. Тайфун в парке. Какие же они молодцы, что озаботились. Руки в ноги и валить поскорее. На улице было пусто. Покрутив головой и сориентировавшись, Добрынин пихнул девушку к КамАЗу, подгоняя к боксу, а сам, углядев с торца здания лестницу, в несколько прыжков взлетел на крышу. Выглянув осторожно за кромку, пытаясь обозреть сразу все видимое пространство, и увидел их. Существа двигались парой, рядом друг с другом, организованно. Они явно шли не просто так, а по какому-то определенному маршруту, посреди дороги, держа руки на автоматах и медленно поворачивая вправо-влево сферы голов, посматривали по сторонам. В общем, вели себя так, будто выполняют ежедневное рутинное патрулирование территории. Разумны? Маршрут их монстров пролегал мимо парка, и Добрынин понял, что, поравнявшись с воротами, они обязательно увидят непрошенных гостей. Улегшись плашмя на крышу, он взял на прицел пространство между створок. Расстояние 100 метров, винтовка на автомате, по нескольку пуль он в каждого обязательно всадит. Вот и посмотрим, как у них обстоит с броней. Оба мутанта появились в поле зрения разом. Первый, коротко глянув внутрь, тут же остановился и настороженно уставился на безмолвно стоящий КамАЗ. Второй же повел себя по-другому. Плавным движением перетек влево, уходя с открытого пространства, и, полностью укрываясь за воротиной, выставляя наружу только часть сферы и автомат, и немедленно прицелился в стекло броневика туда, где неясным пятном маячила девушка. И тогда Добрынин, не раздумывая больше ни мгновения, нажал спусковой крючок. Как ни пыталась тварь укрыться за створкой, выстрел получился точным. Вся очередь ушла между кромкой металлического листа воротины и верхним краем шлема в открытую для поражения часть головы. Мутант отбросило назад. Глухо стукнул по асфальту шлем, лязгнул автомат. Напарник его дернул с плеча ремень, но Добрынин, будучи абсолютно уверен, что мутант будет уходить влево, где расстояние до укрытия было меньше, повел стволом на опережение. Но тварь, вдруг мощно оттолкнувшись конечностями, взмыла вверх и, пролетев от ворот до здания, упала прямо на крышу. Данил аж рот раскрыл. «Это же не меньше 50 метров!» Не давая ему опомниться, существо вскинуло ствол, и Добрынин, понимая, что это его единственный шанс уйти с траектории выстрела, толкнувшись руками, ухнул вниз, и тотчас же длинной очередью наверняка ударил пулемет «Тайфуна». «Длинная!» И через секунду еще одна, такая же, надострел. Упал удачно, на спину, не почувствовав ничего, кроме мягкого тупого удара о землю. Подскочил, принимая на контроль пространство над крышей, но там было пусто. Попало?
«Готов! Дань, он готов!»
В восторге заорала Юка, и Добрынин аж поморщился от прилетевших в ухо децибелов.
«Я его длинной очередью положила, в грудину. Он упал, и я ему в голову, там аж в кашу все!»
«Сиди на месте, себя не выдавай!» – скомандовал он, забрасывая за спину винтовку и срывая с места к воротам. Шустро соображают, суки, за укрытие уходить не стал. Мгновенно вычислил, что очередь на опережение пойдет. А может, ему так вот сигануть проще. Как бы то ни было, короткое столкновение уже дало примерное представление, чего стоит ожидать. Хорошо, хоть в пулемете БП стоят, а то ведь хрен его знает, как оно повернулось бы. Подскочив к воротам, выглянул наружу. Пусто. Впрочем, радоваться не стоит. Тишина — это ненадолго. Сейчас подорвутся по тревоге и очень скоро будут тут. Пнув тело ногой и убедившись, что тварь упокоена надежно, под каской сплошное месиво из мяса, кости и черной пузырящейся крови, Данил, крякнув от натуги, подхватил его, забросил на плечо и потащил к двери в здание автобата. Здесь и бросил, расположив так, чтобы создавалось впечатление, будто очередь пришла из здания и завалила бойца прямо на входе. В Второго, забравшись на крышу, скинул сюда же. Наспех, конечно, но это лучше, чем ничего. Авось некогда им будет следы-то читать. С первого взгляда картина такова. Пришел патруль с проверкой, а из здания обоих и уложили. Вокруг никого, значит, враг все еще внутри. Честно сказать, больше никаких наметок у него и не было. Вся надежда на то, что разум у тварей на уровне обезьяны больше инстинкты и рефлексы. Чтобы сопоставлять и анализировать, голова нужна. А если эти существа хоть что-то сохранили, им с Юкой придется туго. «Оставайся в кабине за пулеметом!» Бегом пересекая двор второй раз, скомандовал он по связи. «Сядь на пол, чтобы через стекло не светиться. По команде огонь!»
«Принято. Сделаю!»
Тут же отозвалась девушка, прекрасно понимая всю серьезность положения. «Это же надо так попасть в первом же выходе!» Оказавшись в боксе, Добрынин приоткрыл вторую воротину, чтобы получился створ в несколько метров, влез на броню, распахнул люк и, немного покорячившись, ободрав плечи и спину о металл, забрался внутрь. Задраил, с горем пополам уместился в кресло стрелка-оператора, снова мысленно возблагодарив себя, что подготовил вооружение к стрельбе. И вовремя. Наушник щелкнул помехами, и Юка тонюсеньким голоском зашептала.
«Даня, идут они. В воротах уже показались. И на крыше трое. Карлик с ними».
«Сидим тихо». Также шепотом отозвался Добрынин, примерно представляя, что сейчас испытывает девушка одна в кабине. «Достать тебя не смогут, броня. А чуть что, сразу в модуль и там запрись. Что они делают?»
«Входят»,
— помедлив отозвалась Юка.
«Грамотно входят. Окна на контроль. Гуськом идут. Вдоль боксов. Прямо к тебе. Стреляю?»
«Нет, тихо, тихо. Успокойся», — зашептал Добрынин, вкладывая в голос как можно больше убедительности. «Я в бетере сижу, в безопасности. Надо, чтобы они площадь заполнили. Тогда уж и врежем. Жди пока. Жди». Сам же, пытаясь даже не дышать, напряженно глядел в забранный стеклом люк в лобовой броне корпуса. «Узко, черт. Это вам не тайфун, но уж что есть». Долго ждать не пришлось. Мутант вплыл в поле зрения спустя буквально через полминуты. Появился слева, из-за открытой воротины, остановился прямо перед броневиком, вглядываясь в сумрак бокса. Похоже, ничего опасного не увидел, но простым осмотром не ограничился. Легонько оттолкнувшись от земли, вспрыгнул на броню, отчего БТР качнулся всем корпусом. И Добрынин скорее почувствовал, чем услышал, как тварь шарится взад-вперед у него над головой. Стукнула прямо над макушкой. Царапнуло чуть левее, потом сзади, на корме, раздался глухой удар. Данил, крутя торсом и держа винторез на изготовку, водил стволом по задраенным люкам, следуя за деятельностью наверху. Адреналин шпарил, мама, не горюй. Он не представлял, что будет делать, если этой твари окажется по силам скрыть люк. Кто знает, сколько там силища. Выстрел-то он успеет сделать. А что дальше? Обошлось. Существо, закрыв на мгновение свет в люке наблюдения, скользнуло по наклонной лобовой броне, спрыгнуло с корпуса и, махнув конечностью в сторону, осторожно двинулось дальше. Следом мимо бокса прошел еще один и еще, а за ним, переваливаясь ноги на ногу, словно пингвин, в обзорном люке появился пузатый карлик, и вокруг почетной свитой маячил добрый десяток сопровождения. Встав в воротах, перетаптываясь ноги на ногу и лупая мелкими глазками, карлик уставился на БТР, наклоняя голову, похожую на сморщенную, недозрелую тыкву с торчащими вокруг пучками седых волос то к одному, то к другому плечу. Добрынин словно почувствовал его напряжение. Ленивый, медленный, неспособный к разумному мышлению, мозг пытался определить, что же он видит перед собой. Понять, а может быть, вспомнить. Движения карлика становились все медленнее, и вдруг он словно окоченел, замерев без единого движения. Текли секунды. Солдатня продолжала топтаться вокруг, временами полностью заслоняя своего командира. Данил все так же замерев ждал, держа руки на штурвале управления огнем. Минута. Вторая. Долго еще? Он почувствовал, как внутри него потихоньку зарождается злость. Так можно и день просидеть. Пацаны, пните там своего командира, он завис. Словно услышав этот мысленный посыл, Карлик вдруг дернул рукой и, подняв морду к небу, заревел. Существа, реагируя на команду, мгновенно сгрудились, уплотняясь, пытаясь укрыть вожака своими телами. И Добрынин, понимая, что лучшего шанса ему уже не представится, рывком сместил ствол пушки чуть влево, прямо на его тщедушное тельце, и дернул рычаг управления огнем. Автомат дудухнул, коротко, солидно, и карлик взорвался, разлетаясь ошметками во все стороны. Нижняя часть тела улетела к зданию, верхняя, фонтанируя на лету перебитой аортой, куда-то к воротам. Данил тут же повел башню вправо, непрерывно выжимая рычаг спуска и кося замерших в оцепенении мутантов. И мгновением позже справа подключилась Юка, вгрызаясь длиннющей очередью прямо в толпу. Массовку перед БТР срезала сразу. Тридцатка без помех била по 5-6 тел и улетала дальше, в стену автобата, кроша кирпич и пробивая огромные сквозные дыры, и довершала разгром «семерка», доставая тех, кто сумел чудом проскользнуть между болванками автоматической пушки. В воздухе, выбиваемая из тел свинцом, разом повисла алая взвесь, оседая на телах и бетоне капельками налета, собираясь в лужицы на земле. Во все стороны летели ошметки плоти, и Данила внезапно пробила крупная дрожь. Уж он-то знал, как пахнет сейчас снаружи, тяжелым парящим запахом крови и внутренностей. Смертью. Пушка лязгнул металлом, умолкла. Вышел боезапас. Юка еще стреляла куда-то, очевидно, разгоняя остатки. Добрынину пока было не до того. Вскочив с кресла, он приник к стеклу обзорного люка, пытаясь высмотреть хоть какое-то движение снаружи, но на площадке было пусто. Подергивались лежащие беспорядочной грудой, размочаленные в тряпке тела, свидетельствуя о высочайшей нервно-мышечной активности и ни единой живой души кругом. Однако Добрынин, посчитав по головам побоище, прекрасно понимал, что тишина — это обманчиво. Всего перед БТР сейчас лежало 11 индивидов. Плюс те двое, что они положили самыми первыми. Остальные? Остальные бродили где-то рядом и были теперь взбешены до нельзя. «Добрыня Матильде, как у тебя?» — обозначился он. «Кроме как перед воротами, еще убитые есть?»
«Еще трое!»
— тяжело отдуваясь, ответила девушка.
«Я двоих на крышу уложила, и третий на выходе из парка валяется».
«Итого пусть будет 16», — подытожил Данил. «А на плацу их было раз в 5 больше». И, вслушиваясь в ее прерывистое, вздрагивающее дыхание, спросил. «Ты как? Нормально?»
«Нормально. Колбасит. Адреналин».
Добрынин усмехнулся. «Бывает. В первый раз еще и не так». «Чисто? Что вокруг? Кого наблюдаешь?»
«Чисто».
«Тогда садись за руль и кормой подходи к боксу. Сейчас цеплять будем. Я снаружи, ты внутри, на обзоре». Выбираясь наружу, Добрынин малость очковал. Да и все то время, пока торопливо цеплял петлю с цепки на буксирный крюк и перезаряжал пушку, его не отпускало звенящее чувство опасности. Юка, понятно, будет беречь любимого мужика до последнего, но ведь не мудрено и пропустить атаку. Запросто. Прыгнет эта тварь с крыши, упадет на спину. Вот тогда и опробует он свой уник в настоящем испытании. И что-то подсказывало ему, не так уж и много у него шансов. Однако обошлось. Лишь очутившись снова внутри броневика, Добрынин смог выдохнуть.
«Почему не в тайфун?»
Выйдя на связь, спросила Юка. «Нам вся огневая сейчас важна», — ответил Данил, вновь устраиваясь на месте стрелка. «Полезут. Ответим».
«Домой?»
И тут Добрынин задумался. «Ведь какой же шанс? Поселку оружие надо добыть, хоть расшибись в лепешку, а до ангара всего ничего, какой-то километр. У них сейчас мощнейший тандем, спарка. Это не пехом шкандыбать, на каждый шорох оглядываясь. Доехать по-королевски, поглядеть, а может и прихватить чего, и назад». Искушение было велико. Но все же Данил, мучительно пересиливая желание свернуть к ангарам, смог удержаться. Ибо хорошо известная не раз подтверждена поговорка «жадность сталкера губит». «Налево поворачивай, домой». В наушнике раздался явственный облегченный вздох. БТР, дернувшись, тронулся с места и, шурша шинами по асфальту, покатился к выходу из парка. Данил вздохнул полной грудью, намереваясь также с облегчением выдохнуть, но выдох застрял на полпути. Не проехав и полсотни метров, КамАЗ вдруг резко тормознул и начал резво пятиться назад. Добрынин подскочил, дернул башенный прицел, сунулся очками в его окуляры, пытаясь высмотреть, что же такое происходит снаружи, но безуспешно. Тайфун, похоже, еще не вышел из парка, и прицел показывал только кирпичную кладку да серый бетон стен вокруг. «Что там? Почему пятимся?»
«Слева на дороге, 300 метров, в районе столовой, засада».
Пыхтя в гарнитуру, ответила девушка. «Много?»
«Да трое всего. Но у них там хрень какая-то стоит на три ноги, и тубус сверху торчит. Я такой у наших вояк видела. Двое вокруг суетятся, а третий рядом с автоматом. Я назад пока сдам, в воротах встану, не высовываясь».
Добрынин выругался, начиная понимать, что выбраться отсюда будет посложнее, чем лезли. «Тубус на три ноги. Это наверняка что-то типа ПТРК. Какой-нибудь корнет, фагот или подобное. Миленькая концепция типа «выстрелил и забыл». Вот это веселье пошло. «Осмотрись, хоть одна тварь есть рядом?» – запросил Добрынин и сам, выбравшись из кресла, сунулся поочередно во все имеющиеся окошки броневика, пытаясь высмотреть округу.
«Вообще никого. Хватило мясорубки. Избегать прямого контакта. Но позицию на дороге правильно выбрали. Я только нос высуну, тут же ракетой получим».
Добрынин чертыхнулся. «Заперты. Назад хода нет. Кто знает, может, с той стороны, кроме ПТРК, еще сюрпризы заготовлены. Ребятушки явно соображают. Понимают, что непрошенные гости ухватили добычу и пытаются убраться во свояси. Значит, вперед? Да хоть бы куда. Главное, из западни автопарка выбраться. Справа помехи были?»
«Справа пусто».
«Справа пусто», – пробормотал Добрынин. «Уже легче. Значит, работаем сейчас налево, а потом уходим глубже и пытаемся прорваться через зону ангара в поля». Подобрался к люку, открыл запор и, готовясь выйти наружу, сказал: «Сейчас так. Я на улицу, а ты перископ подними и смотри по сторонам на 360, и особенно крыши, а то они здоровы по крышам подскакать».
«Поняла. Наблюдаю».
Выбравшись из люка, спрыгнул с корпуса на левую сторону, вдоль машин подобрался к воротам и, улегшись на землю, выглянул из створа вдоль улицы. Успел ухватить позицию. Тренога на обочине у самых зарослей, двое за установкой, третий тут же лежит, и сразу дернулся назад, укрываясь от обстрела. Очередь вышла точной. Пули ударили в угол, рикошетя от бетонной стойки. «Пора». Добрынин, вскочив на ноги, чтобы сменить уровень и выиграть короткое мгновение, уперся правой ногой в землю, особо следя за тем, чтобы не вывалить колено или правый бок за плоскость бетонной стойки, и, вывесившись наружу, приник к окуляру. Доля секунды, которая понадобилась мутанту, чтобы поднять ствол и снова прицелиться, как раз и ушла на то, чтобы нашарить его голову и насадить на угольник прицельной сетки. Перехват инициативы в перестрелке – довольно опасное занятие, и Добрынин прекрасно понимал, что рискует, но другого выхода так, чтобы оперативно решить проблему, он сейчас не видел. С другой стороны, уник давал ему гораздо больше шансов в такой ситуации, и потому нужно было по максимуму пользоваться его возможностями. Два выстрела практически слились в один. Толчок в плечо, в подреберье, пуля, взвизнувшая по шлему, скафандр все выдержал. В ответ же Данил залепил короткую очередь прямо в морду стрелка, так же, как и совсем недавно, превращая все пространство под шлемом в фарш. Перевел ствол немного правее и такими же короткими очередями обстрелял двух операторов. В одного точно попал. Был уверен в этом. В другого нет. Но обоих заставил отползти в кустарник и залечь. «Выдвигайся на полкорпуса! За пулемет! И кроши установку!» Заорал он, зажимая тангенту и продолжая держать позицию противника, готовый открыть огонь на любое шевеление. Тайфун за спиной взревел и, выкатившись из ворот, открыл огонь. ПТРК дернулся несколько раз под попаданиями и, опрокинувшись на бок, треногой кверху улетел к зарослям. В таком ракурсе он уже не внушал того уважения, что еще несколько мгновений назад, а выглядел как-то беспомощно и жалко. Готов. Теперь ходу. «К ангарам! Вперед!» – заорал Добрынин. Спрыгнул на корпус, хватаясь за поручень. Юг рванула машину, закладывая крутой вираж, поворачивая направо по дороге. Добрынин мельком оглянулся, оба мутанта были живы и уже поднимались из кустов на обочине. Один дернул куда-то назад, в сторону столовой, а второй просто стоял и смотрел вслед, не пытаясь даже выстрелить. И на том спасибо. Дорога была ровная. Асфальт за 10 лет почти не пострадал, хотя и зиял выбоинами, и потому Добрынин на броне чувствовал себя достаточно комфортно. Более того, сумел даже открыть люк и головой вперед нырнуть внутрь броневика, стараясь только уберечь во время этой акробатики оптику. Влез на ставшее уже таким родным кресло, приник к перископу. Принялся крутить его вправо-влево, осматривая окрестности, но враждебных организмов вокруг более не наблюдалось. «Видишь кого?» — спросил он девушку. «С трехметровой высоты обзор у нее всяко больше. Или оторвались?»
«Пусто».
«Что впереди?»
«Ворота метров через 300. Дорога чистая, КПП слева от ворот, но тоже никого не вижу. Что делать?»
«Долби ворота и лупи прямиком к ангарам». Что и было сделано. Данил даже удара не почувствовал. Многотонный КамАЗ, да еще и тянущий на прицепе махину броневика, даже не запнулся. Мелькнули в лобовых обзорных люках разлетевшиеся в обе стороны створки ворот, и тандем из боевых машин, влетев за периметр, покатился по бетонному полю к стоящим неподалеку ангарам. Добрынин, вновь прилипший к перископу стрелка, крутанул его, осматривая местность, и увидел ее. Гигантскую черную проплешину, сожравшую больше половины площади и огромный кусок местности за территорией объекта. След падения боеголовки. «Видишь это?»
«Вижу».
Тут же отозвалась Юка.
«Да, где-то тут ее и следовало искать. Наверняка и бактерии лупанули, чтобы надежнее потравить. Отсюда и мутации».
Данил, оторвавшись от созерцания этой черной печати апокалипсиса, сместил сектор обзора левее, подсчитывая уцелевший ангар. Насчитал всего 4, хотя на схеме внутри КПП обозначено было порядка 20 штук. Остальные в разной степени разрухи и негодности, некоторые полностью обуглены или раздавлены невообразимым давлением и температурой термоядерного взрыва, от 3 самых крайних так и вообще в помине нет. Тем не менее, путь был свободен. Даже если идти не по пятну, а рвать периметр, колючая проволока для тайфуна, тьфу, он вместе с ней, пожалуй, и столбы бетонные вывернет. Однако теперь Добрынин не собирался просто так уходить. Задержаться минут на 10, вскрыть хотя бы один ангар, посмотреть, что там внутри. Не станет ли впустую следующая вылазка? А вот если ангары полны, имея такую информацию, можно и поторговаться. «Тормози у дальнего!» Зажав тангенту, выдал он указание. «И наружу не лезь, стой под парами, смотри по сторонам, я мигом». Юка послушно вырулила левее и спустя полминуты остановилась. Добрынин, откинув люк, выбрался наружу, спрыгнул с корпуса, выдернул из крепления на броне металлическую полосу лома и бегом направился к воротам гигантского серебристого сооружения. Медлить нельзя. В любой момент могла заявиться монструозная охрана объекта, и кто знает, с каким сюрпризом в этот раз.
«Дань, у меня в кабине дозиметр к 30 подползает»,
— раздался вдруг встревоженный голос Юки.
«Если внутри столько, что снаружи?»
Добрынин чертыхнулся. Про радиацию-то он со всеми этими скачками совсем забыл. А его дозиметр хоть и на поясе болтается, но звук отключен. Сколько же там? Остановился у калитки в воротине ангара, нащупал на поясе дозиметр, глянул и натурально обомлел. В окошке болталось что-то совсем уж несусветное. 1800 рентген. Чувствуя, как от ужаса по загривку пошла ледяная волна, поднимая дыбом волосы на коже, Добрынин, включив кнопкой режим калькулятора, произвел расчет и не смог удержать вырвавшийся вздох облегчения. Один слой Демрона ослабляет радиацию в 30 раз. Но то в идеале. Примем с допуском не 30, а 25. Таким образом, трехслойный Демрон скафандра удерживает примерно в 70-80 раз больше. Итого 25 рентген на выходе. Именно такую дозу он получит, если просидит здесь час. 2 часа. Первая степень лучевой. Пусть и не смертельно, но хорошего ничего нет. Придется бэху жевать и в карантине валяться, ждать, пока организм установится. А вот как Юка? «Ты в комбинезоне?» – обеспокоился он. «Упакуйся плотнее, капюшон накинь. Наружу не вздумай лезть, даже в Демроне опасно. Внутри ты сейчас 0 принимаешь, а снаружи 40 будет».
«А ты?»
– тут же завопила в ужасе девушка.
«Ты сам-то как?»
«Я 25 выхватываю». Успокоил ее Данил. «Но мы недолго тут простоим. Только гляну и назад». Мощным рывком, содрав с двери навесной замок, он открыл дверь и, подсвечивая фонарем, заглянул в ангар. Повел рукой вправо-влево, высматривая, и выругался протяжно, впечатленный открывшейся картины. Металлические стеллажи с пола до потолка, а на них короба, ящики, ящички различного размера и конфигурации, большие и малые, толстые и тонкие, скомпонованные аккуратными кубами или просто стоящие в одиночку, на каждом обозначение, и каждая словно музыка для его ушей. Удержаться он не смог. Это было выше его сил. Наверное, где-то задним умом Данил понимал, что не сможет просто так уйти, дорвавшись. Но так зачем уходить просто так? Подхватив сразу два ящика с калашами, он сдернул их со стеллажа и потащил на выход. Минут 20 он только и занимался тем, что лихорадочно носился взад-вперед и таскал ящики. Выносил через калиточку, пропихивал в боковой двустворчатый люк в корпусе Беттера, влезал следом, оттаскивал глубже, в десантное отделение, и снова бежал в ангар. Принес и калаши, и патроны к ним, и гранаты F1, и ГРД, и несколько СВД вынес. Нашел даже парочку ПКМ и, о чудо, ВСС, подарок любимой девушке. И еще целый ящик СП-5, снайперских, которых всегда был изрядный дефицит. Уже дважды выходила на связь Юка, прося его поторопиться и, напоминая о жутком фоне, уже даже зло отругала с применением непечатанных, а он все таскал и таскал, не смея остановиться. Это было оружие. Это была жизнь. Остановился он тогда, когда десантное отделение было забито полностью. Удовлетворенно крякнув, выбрался наружу, запирая люк, окрыленный успехом первой парной ходки. Вот поперло так поперло. Получив такой арсенал, Мамонов не то что в восторге будет, в вечные должники запишется. Это может и не 5 броневиков, но тоже, будьте нате.
«Дань, у ворот шевеление».
Выйдя на связь, отрезвила его Юка.
«Я говорила, уходить надо».
«Вот сейчас и уходим», — отозвался Добрынин, запрыгивая на броню и падая около башни. «Поехали!» Тайфун выпустил клуб дыма, трогая с места, и одновременно с этим от ворот грохнул РПГ. Данил за доли секунды распознав этот резкий удар, разнесшийся по всей округе, и шипящий звук, последовавший за ним, успел только распластаться на корпусе, пытаясь вжаться в него. Стать маленьким и незаметным и ухватиться за поручень. Ракета пошла. «Прошляпили, мать!» А следом, спустя мгновение, в корпусе броневика где-то с левого борта в районе кормы, закладывая уши, ударил взрыв. БТР подбросило, креня на правый борт, и какое-то мгновение он балансировал под углом, словно решая, завалиться ему или нет. Однако рывок разгоняющегося КамАЗа снова поставил его на колеса. Тайфун взревел двигателем, отвечая на форсаж от мехвода, и, проломив колючую проволоку заграждения, ухнул во вражек за периметром, уводящий длинным извилистым рукавом на восток. БТР потерял заднее колесо. Оно просто исчезло, оплавленное жуткой температурой кумулятивной струи, превратившись в оплавленный ком, смесь металла, резины и вкраплений корда. Боевой машине требовался серьезный ремонт, однако все это были мелочи. Ни ее огневая мощь, ни корпус, ни груз не пострадали, и это было куда важнее. Мамонов, совершенно неожиданно для себя, получив на руки десятки единиц стрелкового оружия и вдоволь патронов к ним, причем не затратив ни материальных, ни людских ресурсов, 3 дня летал как на крыльях. Примерно в таком же состоянии был и Хруст. Полученный арсенал позволял вооружить каждого бойца в поселке, оборудовать огневые точки для снайперов и пулеметов. Конечно, пошел в дело и броневик. Его вскоре смогли отремонтировать силами заводской общины при взаимодействии с заявившимися в гости военными. Все это разом на порядок поднимало боеспособность поселка, и авторитет Добрынина улетел куда-то высоко-высоко под облака. Вояки с горы, довольно скоро прослышав о появившемся у энергетиков в броневике с их же складов хранения, немедленно пожелали нанести визит. Прислали сначала небольшую делегацию, договориться о времени встречи. Все как и раньше. Во времена государств и высокой политики. А потом и сам генерал заявился. По результатам визита был достигнут ряд взаимовыгодных соглашений. Поставки электроэнергии в обмен на боевую часть, договор об электроснабжении, договор об охране линий электропередач, договор о поддержке и взаимовыручке. И это были только самые крупные соглашения, положившие начало тесной дружбе и добрососедским отношениям. Все это было чрезвычайно важно для поселка, давало людям прочную основу для дальнейшего существования, Вот для вояк, вероятно, самым важным был договор о совместном освоении объекта. УЗК и техника, имевшиеся у них, не способны были защитить людей от сильного излучения. Им нужны были демроны и тайфун, поэтому они готовы были неплохо платить, даже если это была не продажа, а лишь аренда. И 4 дополнительных броневика, вскоре появившихся у поселка, как раз и были этой платой. Как выяснилось, вояки знали о творящемся в Константиновке, но сделать ничего не могли, просто наблюдали. С востока на холме был оборудован пост, и каждый день транспортом туда отсылалась-забиралась новая смена, ведущая наблюдение и докладывающая о любом изменении непосредственно наверх. Наблюдатели не раз видели и этих существ, и их эволюцию с оружием на плацу. Монстры учились, и кто знает, к чему пришли бы в конце концов. Вся эта ситуация напоминала Добрынину фильм из детства под названием «Остров ржавого генерала». На одиноком острове в море обитала куча сумасшедших роботов. И под руководством своего командующего они учились обращению с оружием, готовились завоевать мир. Сказка для детей обязана закончиться хорошо, и у робота в итоге так ничего и не вышло. Но кто знает, как могло повернуться здесь, в реальности, осознайте существа себя и пожелай занять свое место в этом мире. Тем более, что противостоять им до поры до времени, пока они, накопив силы, не выбрались бы со своего жутко фонящего объекта, не представлялось возможным. Радиационный фон на территории объекта был предельным даже для блатного двойного Демрона. А у вояк тогда имелся один единственный комбинезон, присланный перед самым началом в качестве образца для испытаний. Естественно, никакого противодействия этому новообразованному воинскому формированию они оказать просто не могли. Не дотягивались. Это потом уже, осознав необходимость зачистки и возврата под контроль территории, они начали шевелиться и решать проблему. Пусть и по заоблачным ценам, но все же скупали комбезы у редких проходящих караванов, организовывали вылазки на объект, шаг за шагом продвигались вперед и, вычищая остатки колонии, вытаскивали со складов оружие и боеприпасы, а с отстойника – технику. А до того, понимая, что им ничего не светит, генерал даже не рыпался. И лишь рейд Добрынина, показавший, что добраться до сокровищ все-таки можно, помог стронуть его с мертвой точки. Ибо если такой рейд смогла провернуть пара сталкеров, рано или поздно его провернули бы и те же бандиты – причем в таких масштабах, что снесли бы к чертовой матери всю общину военных, поимея не то, что хранилось на складах. Сиплы же, спустя пару недель, сунувшись серьезной группой к подстанции, выхватил люлей, потеряв треть людей и несколько единиц техники, вроде пикапов с поставленными на них пулеметами и грузовика с самодельным бронированием. Вероятно, на этом этапе он еще не достиг той мощи, которая впоследствии дала ему возможность практически на равных бодаться с военными, и потому нагнуть поселок у него не получилось. Приведение людей чуть раньше, доходки в Константиновку, все могло бы срастись, а это значило, что история Добрынина-младшего пошла бы тогда совсем в другом направлении. А вот для Николая Павловича Паутикова, позывной «Таранту», все складывалось как-то не совсем хорошо. Сидел товарищ капитан в своей комнате в общежитии, глушил самогон стакан за стаканом и думу думал. «Эх, и залип ты, Кальян, серьезно залип. Сколько лет уже в штабе? Считай, 17-го года в группировке, рядовым кишкомесом. Правда, в бойцах не задержался, нет. В 18-м уже комвзвода, в 19-м замком начальника первой ударной. Быстро рос. Что не операция, то повышение. 4 должности за 2 года прошел. Рубился, как черт. А потом, в начале 20-го, как в штаб попал, так и встрял. И ни вперед, ни назад. Или нужно было в первой ударной оставаться, в штаб не лезть. Чего ты тут забыл? Ах да, ты ж честолюбивый, Колян. Ты ж вверха метишь. А как рвался-то, как рвался? Кучу книг прочитал. По тактике, стратегии, по управлению подразделениями. Арабский язык выучил. Экзамен тяжелейший выдержал. Вошел, наконец, в штаб. Но вот и сидишь теперь, ждешь уже 5-й год у моря погоды. Простым офицером. Эх, мудила. И сколько еще сидеть будешь? Как теперь вперед двигаться?» Зайнша, молодой, едва 40 стукнуло. Начштаба тоже. И помирать не собираются. А тебе уже 42. Стать бы хоть на должности начштаба к пенсии, и все. После увольнения в совет ветеранов братства автоматом. И в дамках. В высшем командном составе. А там и деньги, и отношения совсем другое. Да. Теперь бы периметр найти. Это меня сразу вверх подкинет. Но это дело непростое. Сколько уже ищем. И даже след не возьмем. Тухло. А вот войну бы... Правду говорят. Кому война, а кому мать родна. В войну люди быстрее растут. Все шансы у меня будут. У начштаба я на хорошем счету, да и с Верховным сколько раз уже напрямую общался. Наверняка заметил меня. Мне бы теперь хоть мелкий толчок вперед, хотя бы до ЗНШ подрасти. Уж я тогда своего не упущу. А караваны все эти, перегоны, узловые точки, планирование маршрутов, операции против конкурентов силами до бригады. Мелко все это, мелко. Рутина. На них не вырастешь. Войну группировке надо. Войну.